Произведя все эти замены, Джей Херрис велел великому мейстеру послать ворона в штормовой предел и вызвать лорда Робера Баратеона обратно в столицу. Королевское письмо привело лорда и его братьев в смятение. Сир Борос, почитавшийся самым вспыльчивым из них, на сей раз сохранил спокойствие и сказал: «Если поедешь, не сносить тебе головы. Отправляйся лучше на стену, дозор тебя примет». Гарон и Ронал советовали не подчиняться и отсидеться в неприступном пределе. «Если мальчишке нужна твоя голова, пусть придет и возьмет ее сам», — говорили они. «В неприступном», — засмеялся на это лорд Робер, — «неприступным называли Харренхолл. Нет уж, поеду к Джей Херрису и дам ему объяснение. Черное надеть я успею всегда, в этом он мне не откажет». Наутро он выехал в Королевскую гавань всего с 6 рыцарями, которых знал с детства. Король принял его на железном троне с короной на голове. Тут же присутствовали члены совета, а по бокам от трона стояли сир Джоффри Доггетт и сир Лоренс Рокстон в белых плащах и белой броне. Больше никого в тронном зале не было, и шаги лорда Робера порождали глухое эхо. «Король хорошо знал, как горд его милость Баратеон», — пишет Беннифер, — «и не стал созывать весь двор, щадя его самолюбие. Сам гордец себя не щадил. Он преклонил колено, понурил голову и сложил свой меч к подножию трона. Я пришел на зов вашего величества. Поступайте со мной, как вам будет угодно. Молю лишь о милости для братьев своих. Все, что я делал, было сделано для блага государства, как вы его понимали», — прервал его Джей Херрис. «Я знаю, что вы делали и что говорили, и какие строили планы. Верю, что моей особе и моей королеве вы не желали зла. Мейстер из меня вышел бы отменный, в этом вы правы, но король, надеюсь, выйдет и того лучше. Люди говорят, что мы с вами теперь враги, но я бы назвал нас друзьями, которым случилось поссориться. Когда моя мать пришла к вам просить убежища, вы приняли нас, рискнув очень многим. Вы могли бы заковать меня в цепи и выдать моему дяде, но вы вручили мне свой меч и созвали свои знамена. Я этого не забыл». «Слова — это ветер», — продолжал король. «Вы говорили об измене, дорогой друг, но не совершили ее. Вы хотели расторгнуть мой брак, но не сумели этого сделать. Вы хотели посадить на трон Эйрею, но сейчас на нем сижу я. Вы послали своего брата за Рейелой, хотели, должно быть, на воспитание ее взять, ведь своих детей у вас нет. За неразумные слова, в отличие от изменнических дел, не наказывают. Если вы в самом деле хотите ехать на стену, не стану задерживать. Дозор нуждается в сильных людях, но гораздо охотнее я бы оставил вас здесь. Все знают, что без вас я не взошел бы на этот трон. Вы теперь мне нужны, мне и Вестеросу. Когда великий дракон умер и корону возложил на себя мой отец, его со всех сторон окружили самозваные короли и мятежные лорды. То же может случиться и со мной. Враги захотят испытать мою силу, мою волю, мою решимость. Моя мать полагает, что все верующие восстанут против меня, когда станет известно о моем браке. Мне нужны верные люди, воины, готовые сразиться и умереть за меня и за мою королеву. Согласны ли вы стать таким человеком?» Лорд Робер, как громом пораженный, поднял глаза и вымолвил: «Да, государь. В таком случае я прощаю вам все провинности, но взамен поставлю пару условий. Прежде всего, вы не скажете больше ни слова против моей королевы. С этого дня вы станете самым ярым ее защитником и никому другому не позволите говорить о ней дурно. Далее, я не потерплю никакого неуважения к моей матери. Она вернется в штормовой предел вместе с вами. Вы вновь станете ее мужем и будете вести себя с нею учтиво и обходительно. Согласны ли вы на это? От всего сердца. Могу ли я спросить, как поступят с Оррином? Король, помолчав, ответил: «Я прикажу лорду Хайтауэру освободить сира Оррина и всех, кто с ним был, но безнаказанными их не могу оставить. Чтобы не отправлять их на стену пожизненно, я назначаю им изгнание сроком на 10 лет». В их воле продать свои мечи на спорных землях или попытать торговой удачи в кварте. Если через 10 лет они будут живы и новых преступлений не совершат, то смогут вернуться. Теперь мы обо всем договорились, милорд. Да, ваше величество, вы справедливы как нельзя более, — сказал Баратеон и спросил, должен ли он прислать королю заложников. У 3 его братьев имелись малые дети. Вместо ответа Джей Хэрис сошел с железного трона и поманил за собой лорда Робора. Они вышли во внутренний двор, где королевский дракон пожирал заколотого утром быка. Вермитор отрывал огромные куски мяса от дымящейся туши. Драконы сжигают свою добычу, прежде чем приняться за еду, но остановился, когда к нему подошел король и вскинул на хозяина глазища, похожие на 2 озера расплавленной бронзы. «Он растет с каждым днем», — сказал Джей Хэрис, почесывая чудовищу шею. «Оставьте ваших племянников при себе, лорд Робор. На что мне заложники? Довольно и вашего слова». Беннифер, однако, разгадал истинный смысл его слов. «Пока у меня есть он, все жители штормовых земель от мала до велика остаются моими заложниками». Так сказал король, и лорд Робор его услышал. Вечером в честь примирения короля с его бывшим десницей устроили пир. Лорд Баратеон сидел рядом с королевой Алисой в знак воссоединения с ней и пил за здоровье королевы Алисанны, клянясь в любви и верности ей перед всеми придворными. 4 дня спустя супруги уехали в штормовой предел. Через королевский лес их проводил сир Пейт Кулик с 1000 латников. Сир Оррин Баратеон больше в Вестерос не вернулся. Он отправился со своими людьми в вольный город Тирош, где поступил на службу к Архону и год спустя женился на его дочери, той самой девице, которую лорд Робор сватал Джей Хэрису, чтобы скрепить союз Железного Трона с вольными городами. Жена, пышная красавица с сине-зелеными волосами, скоро подарила сиру Оррину дочь. Возможно, отцом был и не он, ибо женщины вольных городов не славятся супружеской верностью. Когда архонский срок его тестя истек, сир Оррин лишился должности и переехал из Тироша в мир, где поступил в отряд воинов-девы, имевших дурную репутацию даже среди наемников. Вскоре он погиб на спорных землях в стычке с доблестными. О судьбе его жены и дочери мы ничего не знаем. Среди множества трудностей, с коими столкнулся король Джей Хэрис, особенно тревожными представлялись 2 — пустая казна вкупе с растущим долгом и его тайный брак. Последний, становящийся с каждым днем все менее тайным, напоминал горшок с диким огнем, подогреваемый в очаге и готовый вот-вот взорваться. Оба эти вопроса требовали скорейшего разрешения. Казну наполнил золотом Рега Драс, новый мастер над монетой, взявший в Бравосском железном банке и у его соперников в мире Тироша не одну, а сразу три крупных суды. Противопоставляя один банк другому, лорд воздуха выговорил себе самые выгодные из возможных условий. Это позволило достроить драконье логово, и работа на холме Рейнис опять закипела. При этом лорд Рега и его король хорошо понимали, что суды — мера вынужденная и временная. Кровь она остановила, но рану залечить не могла. Казну следовало пополнять постоянно. Придуманные лордом Селтигером налоги король отверг, не желая доить хозяев гостиниц и увеличивать пошлины. Требовать золота у своих лордов, по примеру Мейгора, он тоже не захотел. Такого рода требования побуждают лордов к восстанию, а подавление мятежа, по словам короля, обходится очень дорого. Пусть лорды платят, но по своей воле. Он обложит налогом любимые ими товары из-за узкого и Дорнского морей.